Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, то науке неизвестно, говорилось в одном известном фильме. Много лет прошло со времени его выхода, но тема исследования не только Марса, но и космоса в целом продолжает будоражить умы ученых. Зачем люди изучают космос и что эти исследования дают нам, простым жителям? Кто платит за эти исследования? Существуют ли инопланетяне? Возможно ли, что на Земле когда-нибудь закончатся ресурсы или она будет уничтожена астероидом из космоса? Как не одно десятилетие утверждают сценарии фантастических фильмов. Все эти важные и интересные вопросы я задала человеку, который всю свою жизнь посвятил исследованию космоса, а именно доктору физико-математических наук, исполнительному директору Центра мониторинга окружающей среды и экологии Московского физико-технического института Александру Вячеславовичу Родину. Александр Вячеславович с нами находится на телефонной связи. Александр, добрый день.
Здравствуйте.
В прошлый раз мы с вами встречались также посредством телефона, говорили о годе педагога, наставника и о вузе, в котором вы преподаете, а сегодня вот поговорим про космос. И первый вопрос, конечно же, о том, как космос появился в вашей жизни.
Ну, это вообще такой вопрос нетривиальный, скажем так. Потому что космос появился в моей жизни, вообще говоря, задолго до моего рождения. Дело в том, что 21 июля 1967 года в Советском Союзе на вооружение была принята ракета Ур-100 УТТХ. Вот желающие могут найти в интернете ее данные. Это первая была советская ракета с разделяющимися боеголовками, которая фактически вот решила проблему ракетно-ядерного паритета с Соединенными Штатами во время Холодной войны. Дело в том, что мой отец провел несколько лет на полигоне в ходе испытаний этой очень сложной системы. Он был как раз вот членом команды, которая придумала принцип разделения боеголовок. Все это происходило на Байконуре. На самом деле основной космос в Советском Союзе был, вот он был такой. А вот эта парадная витрина с космонавтами и с раздачами орденов и славы, она была, на самом деле, это была небольшая часть. Но очень важная, безусловно. Так вот, 21 июля ракета была принята на вооружение, а день в день, ровно через 9 месяцев, ваш покорный слуга появился на свет. А вот это, кстати, был светлый праздник, это была Пасха 68-го года. Но, опять же, как я уже говорил вам, деваться мне было некуда. Я с этим не просто родился, я появился вообще, так сказать, в нашем мире в связи с космической деятельностью. И, конечно, приходили домой друзья отца, мы это все обсуждали, и поначалу понятно, что эта работа была сугубо засекречена, как появилась уже такая более открытая гражданская работа. Я, конечно, совал свой нос везде, где только можно, и всю жизнь свою сознательную так или иначе мечтал заниматься чем-то связанным с космосом. Я даже помню, одно время мечтал быть космическим геологом. И, в общем, в каком-то смысле свою мечту воплотил, потому что значительную часть своей жизни я как раз посвятил исследованию физики планет.
Отец как-то влиял на ваш выбор профессии? Может, направлял?
Нет. Я, кстати, вот, опять же, возвращаясь к теме воспитания, педагогики, вот у него перенял вот этот принцип, абсолютно бессмысленно детей куда-то направлять. Вот я по своим многочисленным детям, у меня их шестеро, точно знаю, что это абсолютно просто бессмысленное занятие. Вот направляешь в одну сторону, оно идет куда-то совершенно в другую. С детьми надо просто дружить. Все, что в тебе хорошее есть, они воспримут. Я в этом абсолютно уверен.
Зачем и ради чего специалисты вообще изучают космос? Чаще всего это личный интерес или все-таки научный?
Ну, люди вообще достаточно прагматично устроены, и когда молодой человек строит карьеру свою, естественно, он смотрит туда, где интересно, где хорошо платят, к чему приковано вообще внимание, что считается круто. И, ну, я действительно рос вот в ту эпоху, когда космос, наверное, было вообще самым крутым, что можно было себе вообразить. Сейчас, наверное, это не совсем так. Хотя в мире, безусловно, мы знаем, что все-таки космосу огромный интерес сохраняется. Но и так, по большому счету, я бы не стал даже космос отделять от таких других фронтиров, перед которыми всегда человечество сталкивалось, с которыми когда-то это были походы на какие-то дальние путешествия, это потом были моря, открытие новых континентов, освоение арктических безжизненных пространств, что, собственно, вот являлось на протяжении многих веков основной исторической задачей нашего народа, нашей страны. И я считаю, что космос — это абсолютно естественно. Вот великий наш русский философ, ученый Дмитрий Сергеевич Лихачев, кстати, когда-то говорил, что русская идея — это преодоление пространства. Помните, даже в советской песне, да, мы рождены, чтобы сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор. Это абсолютно естественно для русского человека, да и, наверное, и для любого человека.
Вы лично за наукой пошли или за личным, по личным интересам?
Ну, наверное, все-таки не наука как таковая. То есть правила игры в науке, они очень специфические, они немножко напоминают большой спорт. То есть это такая ярмарка тщеславия на самом деле. И когда вот оказываешься внутри, понимаешь, это постигает некое разочарование. Потому что когда вот снаружи смотришь на вот этот такой красивый хрустальный замок, думаешь, о, как круто. А когда внутри оказываешься, видишь, что там та же самая мышиная возня, что и на самом деле везде. Вот. Но мне просто хотелось, наверное, заниматься действительно чем-то очень крутым. Меня всегда интересовала очень продвинутая техника. Я все-таки, наверное, по натуре больше инженер, чем ученый. И вот уж, извините за пафос, но мне всегда хотелось сделать что-то полезное для своей страны.
Что эти исследования дают нам с вами, то есть простым людям, простым обывателям?
Сейчас каждый обыватель, я думаю, вообще без какого-то исключения использует космические технологии в своей повседневной жизни каждый день. Это и навигаторы, которыми мы пользуемся. Вот московские таксисты, я думаю, что в Екатеринбурге ровно то же самое. Без навигатора уже там не найдут нужный адрес. Да и мы с вами тоже, когда садимся за руль, часто становимся беспомощными без космической навигации. Связь космическая, я уверен, что вот мы с вами сейчас разговариваем, какая-то часть трафика идет через, а может быть и значительно идет через спутник. Без этого, ну, повседневную жизнь просто невозможно представить.
Космос исследует как частные, так и государственные компании, какие интересы они преследуют и в чем разница в подходах исследования, в интересах, и главное, сколько стоит это все и кто за это платит.
Ну, знаете, я начну вот с частного космоса, так называемого. Вообще, это на самом деле в значительной мере все миф. Вот этот лозунг частного космоса, он был Соединенными Штатами провозглашен где-то, наверное, в начале 2000-х годов, может быть, даже в 90-е, и он такой идеологический, как вот в Советском Союзе все было, как бы народ и партия едины, и все принадлежало, все вокруг колхозное, все вокруг мое, да? Вот точно так же частный космос, в общем-то, был мифом, потому что мы прекрасно знаем, что не только компания SpaceX нашего любимого Илона Маска, но и компании Boeing, и Lockheed Martin, и все вот эти флагманы, в первую очередь, американской космической промышленности, точно так же частные компании. У них есть свои акционеры, они там торгуют на биржах, есть советы директоров и так далее, и так далее. Может, там есть какая-то государственная доля, может, нет, не знаю. Опять же, те же самые частные компании, пророссийские я вообще не говорю, потому что это, как правило, такие микроскопические пока что еще компании. Но и такие же флагманы, как SpaceX, они, конечно же, все равно рассчитывают на госзаказ. Поэтому современная космическая деятельность все-таки в абсолютном своем, так сказать, большинстве – это государственный заказ. Другое дело, что этот государственный заказ окупается. И сейчас, если говорить о том, кто платит, то на самом деле в космической деятельности есть три больших гражданских рынка. Это навигация, о которой мы с вами говорили, это, безусловно, связь, это, наверное, самый сейчас крупный рынок космический, и небольшой пока по размеру, но очень быстро растущий динамичный рынок дистанционного зондирования, потому что, хотя с ним сейчас конкурируют беспилотники, всякие вот воздушные беспилотные средства, но, тем не менее, рынок данных наблюдений из космоса очень сейчас серьезно используется, в том числе в гражданском секторе. Есть, конечно, огромный рынок всякой военной деятельности вокруг космоса, и мне сейчас сложно оценить объем, но думаю, что он сопоставим с гражданскими рынками по объему, вряд ли сильно больше, и он такой достаточно стабильный. Ну, и есть всякое баловство, типа космического туризма, типа орбитальной станции, это дорогая игрушка, но на самом деле игрушка. Потому что вот зачем нужен человек в космосе, до сих пор сейчас особенно толком никто не понимает.
То есть государство вкладывает деньги в развитие космических технологий, которые потом продаются разным компаниям.
Опять же, в этом деле очень жесткая международная конкуренция. Если посмотреть на Штаты, которые, наверное, сейчас подавляющую долю космического рынка занимают, значит, весь рынок космических услуг на сегодняшний день это где-то там, по-моему, 300-400 миллиардов долларов. Это огромные суммы на самом деле. Но только маленькая часть из этого связана непосредственно с запуском каких-то аппаратов, изготовлением, разработкой этих аппаратов и так далее. Основная часть работы, она идет здесь, на Земле. То есть это приемные терминалы, это обработка данных, коммуникации и так далее, и так далее. Вот вся наземная инфраструктура, она стоит на самом деле гораздо больше, и это огромный рынок. Но для того, чтобы занять вот эту долю на этом рынке, конечно, американцы много-много десятилетий вкладывали гигантские совершенно государственные средства. Ну вот я для сравнения скажу, что бюджет НАСА, американского космического агентства, сейчас я вот как-то не держу в голове цифры там последних лет, но в ценах 90-х годов это было стабильно примерно по 20 миллиардов долларов в год. Я думаю, что сейчас сумма в долларах подросла, в реальном выражении она упала, но все равно это гигантские деньги.
Я так понимаю, что это все-таки все деньги налогоплательщиков, то есть в конечном итоге за исследование космоса платим мы с вами.
Да, совершенно верно, это деньги налогоплательщиков, и так абсолютно везде, и в России, и в Европейском Союзе, в Индии, в Китае абсолютно.
Давайте тогда разбираться, на что уходят конкретно наши налоги. Про исследования Марса знают все, а какие еще планеты сегодня исследуются и зачем?
Вопрос сложный. На самом деле он не имеет однозначного ответа. Когда вот меня спрашивают, а вот зачем ты там полжизни потратил на исследование Марса, немножко Венеры, ну, я отвечаю обычно так, что вот когда вы, если у вас дома живет кошка, вы принесли там какую-нибудь покупку, там обувь, допустим, вынули из коробки, кошка обязательно залезет в эту коробку. Вот это просто доказанный экспериментальный факт. Потому что у хищника так устроены мозги, что вот хищник обязательно должен исследовать любой новый объект. Это может быть критично с точки зрения безопасности. У хищников очень на это чуткое, так сказать, настроено сознание. Люди, они тоже примерно так же устроены. Они должны пощупать, попробовать все, что вокруг находится. И абсолютно понятно, что во второй половине 20 века, когда ведущие державы мира соревновались, и была и холодная война, была угроза горячей ядерной войны, было очень мощное технологическое, было очень мощное соревнование социальных систем и так далее. Совершенно очевидно, что все крупные державы старались продемонстрировать свои преимущества и технологические, и социальные вот на таком объекте. То есть это был, ну, по сути дела, это был такой спорт высших достижений. Американцы здесь вырвались вперед, тут, так сказать, ну, ничего не поделаешь. Советский Союз сосредоточился, это вообще была удивительная история, на двух вещах. Во-первых, на пилотируемой космонавтике, где мы достигли безусловного лидерства, и, во-вторых, на исследовании Венеры, которое вот до сих пор называют русской планетой. Я уверяю вас, это не Рогозин придумал, это я действительно собственными ушами слышал на конференциях от американцев. Это признано всем миром, что Венера русская планета, это правда так. Поэтому в те годы это было абсолютно понятно, это было соревнование. Что мы сейчас хотим от исследования планет? Ну, на самом деле, конечно, есть вот узкая группа заинтересованных лиц, вроде вот вашего покорного слуги, которым просто интересно. Есть там достаточно компактное в мире научное сообщество, которое все это, так сказать, ковыряет в свое удовольствие. Что-то очень помогает нам условно разобраться, особенно когда речь идет о климате планет, который мне, например, очень близок с точки зрения научных интересов. Это очень сильно помогает нам разобраться в климате нашей собственной планеты. Какие-то прикладные здесь есть, безусловно, так сказать, можно какие-то параллели провести. Ну вот говорят, что возможно какая-то добыча полезных ископаемых, каких-то других ресурсов на астероидах. Дело в том, что астероиды в значительной мере своей это осколки от планет, которые не успели, так сказать, собраться целиком. И поскольку планета дифференцирована по составу, допустим, у нашей Земли железо-никелевое ядро, вот если вы обломок такой протоземли получили в свои руки, у вас там будет вот железо-никелевая огромная болванка. Не надо никакую руду добывать, вот взяли, так сказать, переплавляйте, пожалуйста, пользуйтесь. Но это на сегодняшний день тоже в значительной мере миф, но, наверное, это одно из таких самых близких практических приложений использования, практического использования вот планеты планет и малых тел Солнечной системы, которые мы изучаем. На самом деле, какого-то вот сугубо практического приложения, там, переселения людей туда, какого-то вот другого использования, я, например, не вижу в обозримые столетия. Я абсолютно не верю в колонизацию Марса, Луны и так далее, но очень простой аргумент. У нас 2/3 нашей собственной планеты — это океан. Пожалуйста, осваивай, живи там. Там гораздо проще жить, чем на Марсе, и добраться туда гораздо проще. Но мы видим пока что вот какие-то безумные туристы на каких-то утлых, так сказать, самоделках гибнут за огромные деньги. Вот, собственно говоря, и все, что мы видим в океане. Что мы видим в океане? Мы видим военное применение, безусловно, военные флоты всех ведущих стран мира, мы видим торговые флоты, ну, в каком-то виде рыболовный флот. Вот, наверное, как-то так мы и будем, и уже, конечно же, используем космос. То есть, безусловно, с военными целями, с транспортными какими-то целями, и, возможно, где-то удастся что-то оттуда выцепить, что нам на Земле кажется полезным. Но это, на самом деле, не очевидно.
Что такого есть на Венере, что может быть человечеству сегодня полезно?
Ой, что полезно, очень сложно сказать на самом деле, а вот поучительно это да. Дело в том, что Венера — это планета, которая пережила климатическую катастрофу, возможно, не одну. Парниковый эффект на Венере настолько силен, что климатическая система претерпела вот в буквальном смысле парниковый взрыв. То есть произошло испарение Мирового океана, который, ну, судя по, так сказать, вот первичному составу Венеры, он там должен был быть изначально, но поскольку Венера чуть-чуть ближе к Солнцу, чем наша Земля, а мы знаем, что водяной пар очень сильный парниковый газ, и вот океан стал испаряться. У нас, поскольку все-таки достаточно холодно, избыток водяного пара конденсируется в облака, сливается обратно осадками, и вот этот баланс, он более-менее регулируется. То есть количество паров воды в атмосфере ограничено конденсацией и осадками. Венера находится в более теплых условиях, там этой конденсации не происходит, облака не образуются, этот парниковый эффект разгоняется все сильнее и сильнее, приводит к тому, что весь океан испаряется, и атмосфера в буквальном смысле взрывается и вылетает в космос. Вот, кстати, наши коллеги из Института космических исследований, уже этому открытию, наверное, лет 10 будет, доказали на основе очень тонких измерений содержания изотопов водорода, что действительно Венера такую климатическую катастрофу в своей истории пережила. При этом поверхность расплавилась. Что там было до этого, мы никогда теперь не узнаем. Может, там люди жили или там кто-то еще. Никаких свидетельств об этом не сохранилось. Мы этого не узнаем никогда. И вот мы видим Венеру в том виде, в котором она есть. То есть, то атмосфера давления, 500 градусов температура, облака из серной кислоты. Но какую-то практическую пользу, ну, сложно сказать. Ну, вот можно сказать так, что гравитационные маневры у Венеры очень часто делают, когда нам надо отправиться в какие-то внешние области Солнечной системы. Но, опять же, это называть это практическим использованием, наверное, будет некоторой натяжкой, но, наверное, как-то примерно так.
То есть исследования космоса в конечном итоге космоса других планет, они помогают лучше понять те процессы, которые здесь у нас происходят на нашей планете.
Безусловно, это так. И, вообще говоря, понимание, что парниковый эффект может влиять на изменение климата на Земле, а сейчас это такое очень тоже во многом политизированное, но на самом деле тезис, который знают, наверное, все, вот это понимание пришло в первую очередь как раз из исследований Венеры.
Как происходят эти самые исследования? То есть мы из фильмов, конечно же, знаем, что марсоходы посылаются, какие-то космические сложные аппараты используются. Так ли это все на самом деле?
Большая часть полезной научной информации, она приходит не от марсоходов на самом деле, но мы все-таки знаем, что у нас есть луноходы, есть марсоходы. На поверхность Венеры садились только советские аппараты в начале 80-х. И был единственный случай удачной мягкой посадки на поверхность тела во внешней части Солнечной системы, в зоне планет-гигантов. Это аппарат Гюйгенс, который в 2005 году сел на поверхность Титана, это спутник Сатурна. Больше посадочных аппаратов не было. А большая часть полезной информации приходит на самом деле от наблюдений с орбиты. Но опять же, мы знаем, что нам очень удобно наблюдать нашу собственную Землю с околоземной орбитой, и поэтому точно так же очень удобно запустить что-нибудь вокруг Венеры, или вокруг Марса, или вокруг Юпитера, и оттуда постоянно, методично вести с относительно близкого расстояния, но все-таки для того, чтобы у вас такой глобальный масштаб сохранялся, гораздо удобнее наблюдать. Марсоход чем хорош? Он, во-первых, когда вы одновременно наблюдаете с орбиты, марсоход дает вам точное понимание, а что делается в данной конкретной точке, и вы можете сверить ваши наблюдения издалека и откалибровать их, и где надо ввести поправочку. Вот, это первое. Во-вторых, марсоход, он все-таки может перемещаться, и, соответственно, на разных участках может какие-то вот уже геологические свойства планеты исследовать, там какие-то породы, минеральные, химический состав и так далее. Такие точные измерения, тонкие именно на поверхности, конечно, со спутника, с орбиты производить гораздо сложнее. Вот, наверное, два основных таких преимущества.
Лидер в изучении космического пространства сегодня, конечно же, Америка, насколько я понимаю, а какое место Россия занимает?
Ну, какое-то, безусловно, занимает, но, к сожалению, мы провалились после распада Советского Союза очень глубоко в этой турнирной таблице. Мы занимали, в общем, вполне достойное, устойчивое второе место, если говорить, в первую очередь, об исследованиях дальнего космоса. Я заведомо сейчас не говорю о военных каких-то задачах, даже о коммерческих, говорю именно об исследованиях. Советский Союз занимал это место очень прочно. Когда Советский Союз прекратил существование, это место заняло Европейское космическое агентство. Кстати, Европейское космическое агентство – это не то же самое, что Европейский Союз. У них там вот бюрократия даже очень таких недобрых отношений друг к другу находится, и страны, которые входят в ту и другую организацию, они немножечко различаются. Например, лидером Европейского космического агентства, лидерами являются Франция и Италия, а вовсе не Германия, как по экономическому масштабу можно было бы предположить. И вот сейчас Европейское космическое агентство занимает такое почетное второе место в исследованиях дальнего космоса. Вот совсем недавно было достаточно заметное событие. В апреле месяце, если не ошибаюсь, был запущен аппарат в систему Юпитера с таким игривым названием JUICE, то есть сок по-английски. Там впервые в истории межпланетных исследованиях установлен гетеродинный микроволновой спектрорадиометр, который позволит напрямую измерять скорость ветра в атмосфере Юпитера, например. А также изучать так называемый криовулканизм, то есть когда извергаются вулканы на поверхности спутников Юпитера, но поскольку поверхность у них ледяная, то вот это вулканы как бы при очень низких температурах, а не при высоких, к которым мы привыкли. Поэтому это называется криовулканизмом, это явление. Опять же, Европа разработала вот тот самый посадочный аппарат Гюйгенс, который садился на Титан. В общем, там действительно есть чем европейским коллегам гордиться. Россия очень долго делала основную ставку на сотрудничество с Европой, и в этом были очень значительные успехи достигнуты, потому что сама промышленность наша, она была в достаточно печальном состоянии, а вот научная часть и особенно научное приборостроение удалось удержать на очень хорошем уровне и даже сделать такой качественный, я бы сказал, скачок за вот эти постсоветские годы. Я имею в виду в первую очередь вот группу Олега Кораблева из ИКИРАН. Как правило, это были совместные проекты с европейскими коллегами. Кстати, интересно, что эта кооперация, она выросла еще из советских времен, потому что Советский Союз с удовольствием и капстраны приглашал в свои проекты. Это было для нас престижно. И вот в рамках этого сотрудничества были достигнуты, безусловно, очень серьезные успехи, в первую очередь, опять же, в исследованиях Марса и Венеры. Но в нынешней ситуации, хотя европейские коллеги постоянно нам напоминают, что они в душе за нас, но как бы все равно им сказать ничего не позволяют, вот, поэтому давайте вот сейчас подождем, все устаканится, и мы снова с вами куда-нибудь полетим. Я не знаю, так ли это на самом деле, как жизнь сложится, но по сути самостоятельной программы исследования дальнего космоса постсоветская Россия не разработала и не реализовала. Было несколько попыток, они все были неудачные, самостоятельных проектов исследования дальнего космоса, и в общем, сама процедура и организация этих проектов говорила о том, что, собственно, никто всерьез не собирался эти проекты выполнять. Поэтому такая вот коллективная безответственность, она привела к тому, что мы фактически из этой межпланетной гонки вывалились. Ну, вот будет сейчас, я очень надеюсь, полетит все-таки наш аппарат к Луне. Но, опять же, если сравнивать с лидерами этой лунной гонки, где уже сейчас активно участвуют и Китай с Индией уже давно, и такие новички, как Израиль, например. Но вот даже в этой второй лиге мы, в общем-то, отнюдь не смотримся здесь лидерами.
Что сейчас является объектом интереса, изучения учеными в космосе? Какие объекты они изучают вот прямо сегодня?
Ну, мы еще с вами не говорили об исследовании настоящего дальнего космоса, об астрофизике. И вот здесь использование космических аппаратов для астрофизических исследований – это, безусловно, очень важный такой, ну, дурацкое слово «мейнстрим», но на самом деле это действительно так. Без телескопов космического базирования сейчас всерьез заниматься, особенно внегалактической астрономией, нельзя. В Советском Союзе эту школу основал академик Сюняев Рашид Алиевич, наверное, сейчас самый признанный, осыпанный всевозможными наградами в мире астрофизик. И он создал очень мощную команду, которая в значительной мере сохранилась сейчас, вот опять же, в Институте космических исследований Академии наук. Опять же, эта команда в значительной мере делала всегда ставку на сотрудничество с зарубежными коллегами и поэтому оказалась зависимой от вот этой геополитической ситуации, хотя доля самостоятельно в вклада России здесь выше, надо сказать, чем в исследовании планет, потому что Россия хотя бы запускала собственные российские аппараты, которые дали нам очень важные сведения об устройстве Вселенной совсем недавно. Ну вот упомяну, например, «Спектр-Р», спутник не так давно, уже прекративший свое активное существование, «Спектр-Рентген-Гамма», который сейчас действует, но вот германские коллеги отключили свою аппаратуру именно из политических соображений. Вот. Но научная значимость этих экспериментов, она огромная, это игра, что называется, высшей лиги. Вот. Кстати, вот упомяну, думаю, на нашем канале будет уместно, когда запускали спектр рентген-гамма, это было, по-моему, 7 лет назад, кто-то в этом духе, или 5 лет назад, я духовника своего попросил, значит, сугубо помолиться, потому что сам баллистический маневр был очень рискованный, и мы знали, что есть технологические косяки, которые могли привести к аварии. Вот. Батюшка сказал, все, да, все сделаем. Помолимся. Звоню баллистикам. Ну, знаю же, что все, запуск успешный. Звоню баллистикам, говорю, ребят, как дела? Говорят, точность выведения превышена в 50 раз.
Вот что сила молитвы делает.
Да, да, много может молитва праведника, это правда. Так что вот мы стараемся трепыхаться здесь, но конкуренция в мире очень жесткая, и если в это не вкладывать средства, если не формировать крупные проекты, конечно, это рано или поздно все сойдет на нет. Стоять на месте здесь не получится. Мы вылетим из этой турнирной таблицы вообще далеко и навсегда.
А России вообще насколько важно находиться в этой вот самой турнирной таблице?
Ну, знаете, мне кажется, вообще для русского сознания очень важно играть в высшие лиги, особенно вот в таких вещах, как космос, как преодоление пространства. Я считаю, что если мы откажемся от лидерства в космосе, ну, мы в каком-то смысле потеряем себя, мы вообще перестанем быть русскими. Поэтому, на мой взгляд, мы абсолютно не имеем права здесь сидеть сложа руки.
Почти все, что знает обычный человек о космосе, чаще всего он знает или из фантастических фильмов, или в лучшем случае из каких-то научных программ. Про фантастические фильмы, кстати, интереснее, потому что массовая культура, она мифологизирует космос. Вот как вы к этому процессу относитесь?
Космос действительно является частью массового сознания. Это не сегодня началось. Это и задолго до космической эры так было. Мы помним вот «Элиту» Толстого, все эти марсианские хроники американские, да, то есть это, ну, действительно такой, что называется, хайповый предмет, но здесь я бы сказал так, что, с одной стороны, да, это здорово, что это как-то вот поддерживает интерес общества вообще к этой всей проблематике, с другой стороны, ну, мне кажется, что это становится уже немножечко таким элементом такого языческого культа, когда люди, ну, теряют грань, да, между фантастикой и вот мистикой, скажем так. И многие начинают там верить в инопланетян, там, в прочую ахинею. Вот. Очень много мифологии вокруг этого. В частности, вот мы знаем, что какой-то американский фильм, который там в свое время имел свою аудиторию, но был очень сильно раскритикован, он стал фактически основой, ну, практически сектантского такого вот утверждения о том, что американцы не летали на Луну, и все они придумали и сняли в каком-то ангаре. Вот. И очень многие люди, которые себя вот позиционируют как такие, значит, вот православные патриоты и так далее, они говорят, да нет, не могли американцы летать на Луну. Я говорю, ребята, вы повторяете американский миф, так сектантский абсолютно. Причем тут вообще патриотизм? Ну, я могу сказать про это следующее, что как, ну, часть вот этого профессионального сообщества мирового, я абсолютно точно знаю, что гораздо проще слетать на Луну, чем скрыть вот такую вот фальсификацию.
Всего скорее так и есть. Кстати, вот продолжая про фильмы, чаще всего в картинах человечество сталкивается с какой-то угрозой, будь то пришельцы-инопланетяне, метеориты, вспышки на Солнце, из-за которых или Земля полностью оказывается уничтожена, или как минимум какие-то катастрофы, катаклизмы природные происходят. Есть ли какие-то научные факты, которые говорят о том, что есть такая возможность, или все-таки это выдумка сценаристов?
Ну, с одной стороны, конечно, всякое вот такое мистическое сознание, оно склонно в первую очередь фокусироваться на угрозах, это понятно. С другой стороны, космос вообще штука очень неуютная. И мы, наверное, самое главное, что мы узнали вот за вот эти уже больше полувека космической эры, это как раз то, что в космосе, в общем-то, есть единственный оазис нашей планеты, где пригодный для жизни. Все остальное, ну, вообще совсем-совсем неуютно и для любой жизни не непригодно. Такие катастрофы случаются, возможно, особенно они были часты вот на раннем этапе формирования Солнечной системы и в ранней истории планет. Вот эта метеоритная бомбардировка, это был такой вообще фон. Ну вот мы видим, даже есть такое выражение, лунный ландшафт, да, когда вот Луна, она там за все время своего существования практически не менялась, и вот все эти кратеры, которые остались от той первичной метеоритной бомбардировки, вот мы сейчас их и видим. Поверхность Земли постоянно обновляется, у нас есть движение континентов, есть климатические факторы, выветривание поверхности, поэтому мы этих следов не видим. Но на самом деле Земле досталось меньше, на самом деле больше, потому что просто Земля сама больше. И мы видим, что примерно раз в столетие к нам прилетает что-то масштаба Тунгусского метеорита. Слава богу, Земля крайне неравномерно заселена, и обычно, ну вот у вас на Урале тут не так давно, значит, был...
Челябинский метеорит,
который по энерговыделению, вообще говоря, соответствовал такой хорошей термоядерной бомбе. Вот, опять же, слава богу, что все это бахнуло достаточно далеко, высоко в верхних слоях атмосферы и, опять же, в достаточно ненаселенном счет. Хотя люди почувствовали, стекла вылетели, да. Если такая штука, не дай бог, упадет в мегаполис, это будет очень серьезная катастрофа, на самом деле, с миллионными жертвами. Столкновение такого масштаба, чтобы это действительно повлияло на судьбу человечества, оно, вероятность такого события крайне мала, но она не равна нулю. Опять же, мы знаем из геологической истории нашей планеты, вот в частности гибель динозавров связывают с событием, которое произошло где-то около 60 миллионов лет назад, вот кратер Чиксулуп в Мексике, как раз связывают с падением такого крупного метеорита, точнее астероида даже. Опять же, мы знаем из священной истории, вот события с городами Содом и Гоморра как раз тоже связывают с падением метеорита. И по описаниям в Священном Писании тоже очень похоже на самом. Поэтому такие события действительно происходят. Спастись от них невозможно абсолютно. И главное, что энергетика, которая вот в этих космических объектах запасена, намного превышает все, чем владеет человечество, включая ядерный боезапас. Поэтому да, уничтожить планету, уничтожить цивилизацию, во всяком случае, такое событие может. Слава Богу, Господь все-таки нам дает еще шанс немножечко пожить и доказать, наверное, как-то, так сказать, что мы живем здесь не зря.
А еще, кстати сказать, во многих фильмах герои ищут другую планету, потому что на Земле просто ресурсы закончились. Такой вариант возможен?
Я думаю, что это чушь. Почему? Потому что, ну, я не потому, что не могут закончиться ресурсы. Как раз могут, если ими совершенно, так сказать, безответственно распоряжаться. Но я абсолютно уверен, что ни на какой другой планете мы не найдем ресурсов больше, лучше, чем на нашей Земле. Вот это действительно такой подарок нам с небес, что его надо ценить и беречь. И не надеяться, что мы можем здесь нагадить, а потом куда-нибудь убежать. Это абсолютно беспочвенная надежда.
Недавно, кстати, прочитала интересную вещь. Оказывается, что созвездия и их название – это не более чем плод человеческой фантазии. Это так?
Ну, а как вы думаете? Это же, так сказать, ну, не откровение свыше, да? И, наверное, все-таки это есть какой-то исторический контекст. Вот мы смотрим на эту большую медведицу, но нормальному человеку приходит в голову, да, что это ковшик. А увидеть там медведя, ну, вот, я не знаю, может быть, там для древних греков медведь был каким-то мифическим животным, они их редко, наверное, встречали, поэтому видели там медведя. Я скажу так, что вообще созвездия, конечно, они вот таковы только когда мы смотрим из этой части Вселенной на них, точнее, нашей галактики. Это просто те звезды, которые оказались видны примерно под одним углом, поэтому они рядом. На самом деле они могут быть на очень разных расстояниях от наблюдателя и вовсе не быть рядом, хотя они находятся в одном созвездии. Более того, есть часть того, что мы считаем звездами или видим как звезды, на самом деле звездами не являются. Например, вот созвездие Ориона, оно видно зимой. По характерному вот три звезды в одну линеечку, так и достаточно рядом, это пояс Ориона. И вот с него свисает меч. И вот центральная звезда в этом мече, это на самом деле не звезда, это туманность. Вот даже в такой любительский телескоп или в хороший бинокль можно разглядеть в хорошую погоду и увидеть, что там такое на самом деле мутное протяженное пятнышко. А вот звезды, действительно звезды, для наблюдателя с поверхности Земли, они являются объектами точечными. То есть у них вообще нет никакого углового размера. Они абсолютно не имеют размера, они бесконечно малого размера, скажем так. Поэтому нам абсолютно не важно, на каком они расстоянии находятся, мы всегда будем видеть как точки. Вот. Есть исключение из этого. Если, опять же, в хорошую погоду, вы можете разглядеть, кроме большого ковша большой медведицы, можете разглядеть такой маленький ковшик. Это не малая медведица. Малая медведица, она в хвосте, в ручке этого ковша. А это так называемые плеяды, или старорусское название стажары их называли. А это действительно молодое звездное скопление. То есть эти звезды, они небольшие, они достаточно слабые, и они действительно находятся рядом. И видны они, как будто они в кучке, и на самом деле они рядом. Вот, может быть, есть и другие, я не очень большой астроном на самом деле, но вот это факт такой хорошо известный.
Александр, ну и в конце нашей беседы я хочу вас попросить назвать, ну скажем, топ-10 или топ-5 вещей, которые простому обывателю нужно знать про космос и его изучение, чтобы все-таки перестать верить, ну или не начинать верить во всякие байки, сказки и выдумки.
Ну, во-первых, мы не видим никакой жизни, кроме земной. То есть, с точки зрения науки, никакой внеземной жизни не существует. Мы не можем утверждать, что ее нет, но никаких признаков ее мы ни разу не видели. Поэтому уж предполагать, что какие-то там высокоразвитые инопланетяне к нам прилетят, но это будет чистая фантазия. Более того, у нас есть очень серьезное основание полагать, что никакой высокоразвитой цивилизации нет в нашей галактике. Эти оценки были сделаны еще в конце прошлого века. Дело в том, что вот за счет телекоммуникаций, за счет вот в том числе нашего с вами сейчас разговора, Земля излучает в окружающее пространство в радиоволн сильнее, чем Солнце. И если какая-то высокоразвитая цивилизация тоже занимается астрономией, как мы, они нас увидят. И, соответственно, мы бы их увидели, если бы они занимались радиовещанием. Из этого мы можем сделать вывод, что вот во всей нашей большой галактике нет ни одной цивилизации, которая использует радиовещание. Вот такой аргумент, с ним можно, конечно, там спорить, но, тем не менее, вот никаких признаков какой-то высокоразвитой цивилизации у нас нет. Вот. Следующее. Как бы это нам ни было, может быть, неприятно, хотя, на самом деле, я не вижу здесь ничего, так сказать, неприятного абсолютно, американцы на Луне были. Вот давайте с этим смиримся. Я, честно говоря, абсолютно не понимаю, чего человеку делать на Луне, и считаю, что вот нынешний этап лунной гонки – это тоже не более чем спорт, но, тем не менее, вот такой этап, такой эпизод в истории человечества был, и, ну, предельно глупо это отрицать. Следующее. Вселенная существует вот в том виде, который мы ее знаем, примерно 15 миллиардов лет. Там эти оценки могут меняться, устанавливаются там различные, так сказать, уточнения на постоянную Хаббла. Но вот большой взрыв, с которого началась та Вселенная, в которой мы с вами живем, произошел примерно 15 миллиардов лет назад. Поэтому в космосе не может быть ничего старше, чем 15 миллиардов лет. Что было до этого, в каком смысле бессмысленный вопрос, потому что до этого не было времени. Время – это тоже физическая величина, измеримая. Напомню, что по теории относительности для разных наблюдателей время может течь по-разному, и его может вообще не быть. Это сложно представить нашему обыденному сознанию, но вот наука нам утверждает, что это было так. При этом Вселенная очень большая. Во Вселенной, в наблюдаемой части, которую мы видим, примерно 100 миллиардов галактик. 10 в 11. Значит, в каждой галактике примерно 100 миллиардов звезд. Можно очень легко вот это 10 в 11, эту цифру легко запомнить. Да, вот мы знаем, что там сколько сейчас, где-то 8, наверное, миллиардов людей на планете, да, а еще там примерно в 10 раз больше звезд нашей галактики. Столько же примерно галактик во Вселенной. То есть, на самом деле, звезд очень-очень много, и они находятся на гигантских совершенно расстояниях. Размер нашей галактики – это примерно 30 тысяч парсек или 100 тысяч световых лет. То есть свет будет идти от одного края галактики до другого 100 тысяч лет. То есть те звезды, которые мы сейчас наблюдаем, особенно если в хорошую погоду мы видим Млечный Путь, такую полосочку из такого залитой светом, да, это просто край нашей галактики. Там много-много звезд, но мы их не можем различить и видим как некую такую просто световую дорожку, которую вот наши предки далекие романтически назвали Млечный Путь. И слово галактика, собственно, да, это синоним, это тоже Млечный Путь. Так вот, эти звезды находятся, те звездочки, вот этот туманный такой свет тусклый, который до нас доходит, он на самом деле излучался этими звездами 100 тысяч лет назад. То, что сейчас на этих звездах происходит, мы не знаем и знать не можем в принципе. Вот об этом нам говорит теория относительности. А вот самые дальние галактики, которые мы можем наблюдать, они, от них свет идет как раз вот те самые 15 миллиардов лет, поэтому ничего дальше не существует, мы туда дальше заглянуть не можем, потому что свет, который придет из более дальних расстояний, он должен был бы родиться там более давно, чем вообще существует наша Вселенная. Примерно так. Значит, еще очень важный факт, который следует отметить, что наша Вселенная постоянно расширяется. И она расширяется тем быстрее, чем дальше от нас находится этот объект. Ну, это очень легко себе представить. Вот если мы возьмем там веревочку или резиночку и там бусинки на нее наденем и растянем, мы увидим, что дальние бусинки, они будут быстрее разбегаться, чем те, которые рядышком находятся. Вот примерно так же, чем мы дальше объект наблюдаем, тем быстрее он от нас убегает. Поэтому астрономы используют такой термин «красное смещение». Это как бы свет смещается по частоте в более низкие частоты, когда объект от нас убегает. Вот. Ну вот об устройстве Вселенной это на самом... Да, еще очень важный момент, который я хотел бы упомянуть, и это как раз открытие последних, наверное, двух десятилетий. Самая такая сейчас модная, хайповая область астрофизики, вовсе не черные дыры, там не квазары, а планеты. Дело в том, что оказалось, что планет очень много. Практически у каждой звезды, особенно так называемой звезды второго населения, где довольно много тяжелых элементов, есть планетные системы свои. Поэтому, несмотря на то, что для того, чтобы обеспечить вот такие комфортные условия, как у нас на Земле, требуется очень тонкая настройка параметров, и вероятность вот случайно попасть в эти параметры очень мала, но за счет того, что планет очень много, наверное, достаточно много планет существует, которые в эти параметры попали. Мы таких пока не знаем. Мы знаем пока только около 5000 планет, насколько я помню. Но это, во-первых, планеты у ближайших к нам звезд. Во-вторых, это те планеты, которых просто наблюдать. У них какие-то либо очень быстрые орбиты, они носятся как угорелые, либо они очень тяжелые, и они тоже влияют, смещают свою звезду, и вот по этому смещению мы видим, что там эти планеты находятся. Планеты, подобные Земле, мы пока не видим, но я думаю только потому, что у нас пока нет инструментов для этого. Когда-нибудь мы научимся видеть и такие планеты тоже. И вот здесь как раз перед нами становится такой философский вызов, я бы сказал, потому что мы привыкли себя считать уникальными, а может оказаться, что оно на самом деле не так. Но, к сожалению, проверить мы это это никак не сможем, потому что, как я говорил, свет идет от одного конца галактики к другому 100 тысяч лет, а никакие космические корабли и близко не могут подойти к скорости света. Поэтому люди, даже на ближайшие звезды, скорее всего, не попадут никогда. Вот, наверное, это основные факты такие, которые, ну вот, в школе, мне кажется, следует изучать и как-то принять, хотя, ну, они могут часто противоречить нашему мировоззрению, и принимать их может быть непросто.
Александр, спасибо вам большое за очень интересную беседу. Я думаю, что интересно было не только мне сегодня, но и нашим радиослушателям тоже.
А мне осталось напомнить, что на телефонной связи со студией находился Александр Вячеславович Родин, доктор физико-математических наук, исполнительный директор Центра мониторинга окружающей среды и экологии Московского физико-технического института. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго и до новых встреч!